слушаете ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Всем здравствуйте! Продолжается эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона для вас работает Сергей Громенко. Слушайте нас на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
Российские власти Крыма направят в украинские суды десятки исков с требованием возместить ущерб из-за энергетической блокады полуострова, сообщают российские СМИ. Кто виноват в том, что с 2015 года в аннексированный Крым не поступает украинская электроэнергия? Почему полуостров не спасает российский энергомост с Кубани? И будет ли Украина отвечать перед судом за энергетическую блокаду Крыма? Обо всем этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут после небольшого сюжета от моих коллег.
Крым в центре внимания.
Подконтрольные Кремлю власти Крыма готовят иски к Украине из-за энергоблокады полуострова. Об этом информагентству РИА Новости рассказал руководитель экспертного совета по международно-правовым вопросам при российском правительстве Крыма Александр Молохов.
Мы готовим несколько десятков исков, потому что довольно большое количество людей пострадало в результате блокаута. Среди наших потенциальных клиентов, в том числе молокозавод Ваушти, у которого испортилась продукция из-за перебоев с электричеством. Мы готовим масштабное юридическое наступление. Мы призываем людей, которые пострадали от блокаута, обращаться в нашу рабочую группу. Мы столкнулись с тем, что многие люди побаиваются судиться с Украиной. У многих там остались какие-то связи, родственники, поэтому есть опасения.
По словам Молохова, иски будут подаваться в течение года. Он также рассказал, крымский производственный рыбокомбинат пробовал через суд взыскать с государственного агентства водных ресурсов Украины более 50 миллионов рублей компенсации за водные блокаду Крыма. Суд проиграли, но будет подана кассационная жалоба. Молохов также добавил, уже сейчас готовится обращение в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. С декабря 2015-го в аннексированный Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопор в Херсонской области. Россия поставила на полуостров 400 мобильных электростанций, но их запуск не решил проблему энергообеспечения Крыма. Позже электроэнергию в Крым стали подавать по энергомосту из Краснодарского края России. 31 декабря 2015-го истек срок контракта между Россией и Украиной на поставки электроэнергии на территорию полуострова. Нового договора не подписали. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок, привезенных из соседней России, и по энергомосту из Кубани.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Антон Кореневич, юрист-международник, преподаватель Киевского института международных отношений. Антон, здравствуйте.
Доброе утро.
Журналисты «Крым Реалий» связались с главой экспертного совета по международно-правовым вопросам при российском правительстве аннексированного Крыма Александром Молоховым, и он подтвердил нам информацию о готовящихся исках. По его словам, это с десяток судебных дел, которые будут касаться различных сфер жизнедеятельности полуострова. Давайте мы его послушаем и обсудим его слова.
Мнение.
Речь идет не о властях Крыма, это иски от крымчан и это иски от крымских организаций, пострадавших в результате водной, транспортной, информационной, энергетической блокады. Один из этих исков уже вовсю рассматривается на Украине по водной блокаде. Это иск крымского рыбокомбината о взыскании убытков 53 миллиона рублей в связи с водной блокадой, потому что люди выращивали живую рыбу и, соответственно, из-за перекрытия воды в Северокрымском канале вся она погибла. Этот иск у нас уже в кассации. В самое ближайшее время по этому делу мы уже пойдем в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. А что касается остальных исков, о которых речь идет, да, эти иски мы готовим. Существует рабочая группа по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте Российской Федерации. Эту рабочую группу возглавляю я адвокат. Просто решили организовать такое юридическое контрнаступление, потому что Украина достаточно активно себя ведет на юридическом фронте против Крыма. мы против России. Ну и нам показалось, что будет неправильно, если мы будем только отмалчиваться, оправдываться. Нам есть что предъявить Украине. Украина, безусловно, нарушает права крымчан, базовые основные их ценности, право на образование, свободу передвижения, право собственности, культурные права крымчан нарушаются. В целом, крымские санкции несправедливы.
Мнение.
Вот мы послушали Александра Молохова, который обещает масштабное юридическое контрнаступление. Антон, у меня к вам будет сразу множество вопросов, поэтому, сначала. Вот речь идет о том, что первый иск, мы уже говорили когда-то в этой студии и с вами о том, что Крым будет судиться с Украиной за водную блокаду. Теперь мы знаем, что суды проиграны, дело находится в кассации, но Александр Молохов уверен, что кассацию они проиграют и обратятся в Европейский суд по правам человека. Действительно, Европейский суд по правам человека компетентен рассматривать вопросы водной блокады Крыма?
Ну, тут, если вы позволите, сначала я прореагирую, да, вот на всю эту ситуацию. Безусловно, очень интересно, как государство-оккупант и государство, которое совершило самое большое нарушение международного права после Второй мировой войны, создает рабочую группу по международным правовым вопросам касательно территории, которую она оккупировала. Это, безусловно, очень интересный факт. Ну, а отвечая на ваш вопрос, я думаю, что действительно, вот в словах российского представителя, мы и услышали всю подноготную и, так сказать, цель всех этих действий. Это действительно Европейский суд по правам человека. Я думаю, что это читалось, такое отношение Российской Федерации к этому вопросу, потому что действительно Украина очень активно использует все возможные наявные механизмы международно-правовые для привлечения Российской Федерации к ответственности. И я думаю, что действительно Российская Федерация решила избрать тактику, что нужно попробовать что-то сделать и против Украины. Европейский суд по правам человека, ну, может рассматривать это дело в том случае, если украинские суды не удовлетворят эти иски, а гражданин Украины из Крыма, например, один или их будет много, будет потом подавать соответствующие иски в Европейский суд по правам человека, конечно, не за отключение воды или за отключение электричества, а за нарушение каких-то базовых основоположных прав по Европейской конвенции по правам человека. То есть такие иски, я думаю, возможны, но опять-таки нужно будет смотреть, каким образом вот отключение воды или электричества будет коррелировать с нарушением конкретных статей Европейской конвенции о правах человека, ну, по мнению Российской Федерации, конечно же.
Ну вот, Молохов утверждает, что фактически нарушается право на... Он даже перечислил, самое главное, это право на жизнь в связи с отключением воды и света, это право на образование и право на свободное перемещение. Вот давайте по этим трем пунктам. Действительно ли там отключение воды и света на территории Крыма нарушает право крымчан на жизнь?
Ну, право на жизнь вряд ли, но надо думать, может быть, Российская Федерация подтянет аргументацию какую-то дополнительно, что нарушаются еще какие-то другие права, я не знаю, на свободу действительно вот, передвижения, свободу, я не знаю, еще какую-то закрепленную Европейской конвенцией. Право на жизнь, я не думаю, что здесь прослеживается, ведь отключение воды, электричества, оно же имеет отношение к... скажем так, хозяйствующему сектору, а не к праву на жизнь конкретных крымчан. Поэтому я думаю, что вряд ли. Насчет права на образование, ну, это действительно немножко смешно, потому что образование не имеет никакого ко всем этим вопросам. Поэтому, ну, тут надо думать. И опять-таки, это касается еще каких-то дополнительных. Ну, на свободу передвижения, я думаю, тоже это не связано чисто с блэкаутом. А это может быть связано, скажем так, с системами КПП, прохода через КПП и, так сказать, другие моменты. Поэтому, ну вот, смотря на Европейскую конвенцию, да, по правам человека, мне очень сложно понять, какие же, вот, собственно, статьи нарушаются. Ну, я не знаю, свобода мысли, совести и религии нет, отсутствие наказания без суда нет, суд тоже нет. Уважение к личной и семейной жизни. Ну, то есть тут будет очень интересно посмотреть, как Российская Федерация будет выкручивать все эти вещи.
Хорошо, такой вопрос. Мы уже говорили о том, что водная блокада была организована, как бы мы там ни смотрели на эту сторону, все-таки государственными структурами Украины. В то же время, как так называемая энергоблокада стала результатом действия отдельных украинских граждан, не являющихся там официальными лицами при исполнении, при обстоятельствах, которые до конца не установлены в любом случае. И вот, по вашему мнению, как будет Российская Федерация в украинских судах судиться с Украиной? Она будет пытаться призвать к ответственности Ленура Ислямова или конкретных протестующих на Перекопе осенью 2015 года? Или она будет требовать от украинского государства компенсировать убытки за действия украинских граждан? Или тут украинские суды даже не примут к рассмотрению такой иск?
Ну, примут или не примут к рассмотрению иск, это, конечно, решать украинскому суду, но я думаю, что Российская Федерация будет всячески в этой ситуации говорить о нарушениях Украиной, как государством конкретных вещей. И действительно, если мы говорим про воду, то тут действительно проще, потому что это государственная компания, это, собственно, государство. Но если мы говорим о блэкауте так называемом, то Российская Федерация, я думаю, будет пробовать доказать, что украинское государство не совершило действия, которые бы не позволили вот этому всему произойти. То есть, конечно, эти действия совершили третьи лица, отдельные граждане, но государство могло повлиять на вот эти вот все моменты. Потому что, ведь слушая российского представителя и вообще обдумывая эту всю ситуацию, Российская Федерация, ей интересно возможное привлечение Украины к ответственности, как государства, а не отдельных граждан. Поэтому всячески будут стараться говорить о том, что Украина не совершила какие-то действия, которые могли поспособствовать не таким результатам, скажем так. И Украина могла с этими гражданами как-то поработать, скажем так, но не поработала. Наверное, так и будет выстроена аргументация.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Антон Кориневич, преподаватель Киевского института международных отношений. Это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 2905, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 8.35 и 13.10, а также на 105.9 FM круглосуточно.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Сергей Пикин, директор Российского фонда энергетического развития. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот перед тем, как мы поговорим о юридической стороне энергетических взаимоотношений в треугольнике там Симферополь, Киев, Москва, сначала, если можете, прокомментируйте, пожалуйста, события последних там двух дней, когда вся восточная часть полуострова осталась без света, более 100 населенных пунктов. Это энергетический мост с Кубани не справляется? Или это из-за погодных условий по всему Крыму и, там, скажем, по Краснодарскому краю и близлежащих регионах такая ситуация в России?
Ну, смотрите, все-таки энергетический мост – это входящее электричество, которое приходит на полуостров. Но главная проблема полуострова – это распределенные сети, то есть те сети, которые в итоге потом дальше доводят электричество до конечных пользователей, до потребителей. Вот с этим глобальная проблема, потому что эти сети весьма изношены, они очень устаревшие, и здесь требуется совсем другая программа модернизации, и более длительная, и решаться она будет за совсем другие деньги.
Хорошо. Вот теперь к вопросу о энергетических, юридических, экономических взаимоотношениях. Мы знаем, что территорию там, Украины, территория России, как соприкасающиеся, довольно тесно связаны всякого рода электрическими сетями. И такое часто бывало, что электричество из отдельных там, регионов России перебрасывалось на территорию Украины или даже через территорию Украины. И есть ли какой-нибудь утвержденный порядок взаимоотношений, расчетов? Как подсчитывается электричество, которое проходит между странами? Кто контролирует его качество, если можно так сказать? Или этот вопрос на самом деле никак не регулируется, а просто в телефонном режиме между операторами соседних подстанций?
Ну, дело в том, что и на системы Украины и России, они связаны еще с советских времен. Вот и постоянно, ежедневном режиме идут перетоки то в сторону Украины, в сторону России. То есть это нормальные системы регулирования, так как эта энергия, она никуда не уходит, невозможно запастись. Поэтому это нормальный режим. То есть в отдельные периоды задача стоит, чтобы по итогу месяца разница между перетоками была нулевая, то есть никто никому не должен. Тогда, когда там требуется, допустим, дополнительная энергия на Украине, поставляется большее количество энергии. Мы это видели еще там 2 года назад, когда были проблемы зимой, связанные с поставками на территорию Украины электрической энергии. И Россия поставляла его в большем объеме. Так что это, в принципе, нормальное дыхание энергосистемы, скажем так.
И вот у меня главный вопрос и последний по этой теме. Вот если существует такая нормальная система перетекания электроэнергии и, соответственно, система учета, то Российская Федерация будет ли, есть ли возможность у Российской Федерации, как у государства, протестовать против того, что там с территории материковой Украины на территорию Крымского полуострова перестала поступать электроэнергия? Были ли проведены какие-нибудь расчеты российской стороной? Сколько энергии поступало, сколько перестало поступать? Или вот этот вот обрыв линии осенью 2015 года, он был там списан на технические неполадки, и никто в российских там энергосистемах, я не знаю, кто должен за это отвечать, никто не учитывал, сколько энергии не перетекло, потому что не стало этой ветки, этой линии электропередач.
Там ситуация была такая, что, в принципе, перестала поступать электрическая энергия с материковой части Украины на территорию Крымского полуострова. Поэтому задача была возобновить поставки любыми средствами, силами, чтобы электричество поступало. И как раз энергетический мост, который был возведен в самые короткие сроки, он эту задачу решал. Вот там не было вопроса, много поступало или немного, просто перестала поступать электроэнергия с этого направления. Вот, и этот вопрос и решался.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Сергей Пикин, директор Российского фонда энергетического развития. Если вы что-то упустили, заходите на сайт Крым Реали, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы продолжим буквально через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио Крым Реалии.
Возвращаемся в студию радио Крым Реалии. С нами на связи Алексей Гарань, политолог, профессор Национального университета Киево-Могилянской академии. Алексей Васильевич, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, Россия, а вернее даже не столько Россия, сколько особая такая вот организация, экспертный совет при правительстве аннексированного Крыма инициирует подачу крымчанами специальных там исков в украинские суды, а затем и Европейский суд по правам человека, связанных сначала с водной блокадой, теперь с энергетической блокадой. Вот по вашему мнению, Россия внезапно решила добиваться юридической справедливости из любви к закону, или на самом деле такая политическая игра, в которой юридическая сторона совершенно не важна, а важно создать как можно больше пиара, еще раз там в европейских судах попробовать утвердить позицию «Крым – это Россия».
Смотрите, это выглядит, знаете, это выглядело бы смешно, если бы не было так грустно. Поскольку сейчас мы сталкиваемся с явной политической такой фальсификацией и, я бы сказал, даже издевкой, знаете, со стороны России. Во-первых, вы правильно сказали, что никакого правительства аннексированного Крыма с юридической точки зрения не существует. Мир не признает аннексии Крыма. Не признает. И поэтому понятно, что никто эти иски, никто не будет никто не будет реагировать на какие-то заявления со стороны вот этого вот экспертного совета. А так называемого экспертного совета. Ну, а второе, для чего это делается? Ну, опять же, понятно, что с юридической точки зрения Крым является территорией, которая аннексирована Россией, и поэтому Россия несет ответственность за это и за все то, что там происходит. Поэтому для чего это делается? Да, для того, чтобы, ну, во-первых, создать какое-то, знаете, такое шумовое поле, в том числе в Европе. Хотя, я думаю, основное направление вот таких вот пропагандистских акций, это прежде всего, знаете, сказать крымчанам, что вот давайте, подавайте иски в отношении Украины, то есть создать такое психологическое как бы воздействие, оказать психологическое воздействие на жителей Крыма и попробовать переложить ответственность с больной головы на здоровую.
Ну, смотрите, мы не раз сталкивались с тем, что, допустим, там юридические и там судебные какие-нибудь иски от так называемых органов власти Крыма российских не рассматриваются, потому что их никто не признает. Но, тем не менее, жители Крыма, вне зависимости от того, есть ли у них там российский паспорт или нет российского паспорта, являются гражданами Украины и... Хотим мы этого или не хотим, теоретически Европейский суд по правам человека все-таки будет принимать их иски, если таковые иски пройдут там украинские национальную судебную систему и попадут в Европу. И вот тут становится во весь рост еще один вопрос. Вот то, что украинские граждане, по сути же, будут судиться против Украины, но живущие на территории оккупированного Крыма, будут судиться против Киева. Это не будет ли еще одним там аргументом в пользу того, что это Украина виновата в том, что потеряла Крым, что-нибудь в этом роде? Или Европейский суд по правам человека не будет там не будет подвержен политическому влиянию, будет рассматривать эти вопросы по существу? У нас просто еще нет прецедента, поэтому я интересуюсь пока вашим именно мнением, предположением.
Я политолог, я могу давать политическую оценку. Я думаю, что по юридическим вопросам лучше, конечно, обращаться к юристам. Смотрите, в международном праве есть четкое положение, да, которое говорит о том, что в случае оккупации территории какой-то страны ответственность за то, что происходит на этой территории, несет оккупирующая сторона. Это четкое положение международного права. Более того, Россия-то заявляет, что это российская территория. Понимаете? То есть как бы логика России тут будет очень, очень ущербна. Они-то говорят, это наши граждане. Ну, мы все знаем, как это произошло, и весь мир знает, как это произошло. Но я думаю, что это будет выглядеть достаточно дико, даже с точки зрения официальной позиции России.
А может быть, как вам кажется, есть ли там необходимость Украине попробовать обратить этот процесс, эту технологию против самой России и, например, инициировать массовую подачу гражданами Украины, выехавшими с временно оккупированных территорий, исков в Европейский суд по правам человека против Российской Федерации в компенсацию утерянного имущества или вследствие преследований российских репрессивных органов? Или на самом деле нет необходимости возиться там в индивидуальном порядке, а есть возможность потом в Гааге, условно говоря, отсудить у России все и сразу?
Но смотрите, я думаю, что такие иски могут подаваться. Мы знаем о том, что со стороны граждан, да, вот со стороны граждан Украины как раз против России. Более того, были прецеденты, когда выигрывались такие дела. Но я думаю также, что сейчас в международных инстанциях лежат обращения Украины на государственном уровне. как в отношении действий России. И я думаю, что рано или это просто не как бы достаточно длительная процедура юридическая, но рано или поздно решение принимается. Вот буквально вчера было решение Стокгольмского арбитража, да, по поводу спора между «Газпромом» и «Нафтогазом», и решение вынесено в пользу «Нафтогаза Украины», по которому «Газпром» должен вернуть 4 миллиарда. Поэтому все эти механизмы должны быть задействованы. Но я бы обратил внимание еще также на то, что сейчас Украина, так и международное сообщество должны обращать колоссальное внимание на те реальные нарушения, которые происходят в Крыму, прав человека, крымских татар, других граждан, да, которые, украинцев, россиян, которые не согласны с российской оккупацией, которые подвергаются преследованиям. И мы знаем, что такие это происходит повсеместно, и Украина, и международное сообщество должны на это тоже реагировать. Поэтому еще раз, то, что делает сейчас, пытается делать Россия, вот, это просто как бы это попытка вот утопить все реальные проблемы в, знаете, каком-то котле надуманных проблем. Ну, это тоже их тактика, это тактика агрессора.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Алексей Гарань, политолог, профессор Национального университета Киево-Могилянской академии, с которым мы говорили о том, что стоит за массовой подачей крымскими властями аннексированного Крыма исков в украинские суды. Это радио «Крым Реалии». У микрофона для вас работал Сергей Громянко. Ни в коем случае не переключайтесь. Мы скоро вернемся в эфир.
В эфире радио «Крым Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать.